пожалуйста, занимайте места. Будем слушать Слово Божье. Всякий раз мы обращаемся к этому Слову, к Священному Писанию, оно глубоко, оно полноценно, оно животворящее. Каждое событие, каждая история, каждая человеческая судьба, какие-то обстоятельства жизни, которые описаны здесь, они описаны не просто так. Они записаны не просто как история, то, что было прежде, и, может быть, для нас сегодня, якобы не имеющее никакого значения, это не так, потому что Слово Божье говорит о том, что все это происходило с ними, то есть народом израильским, в частности, как образы, и описано в наставлении для нас, достигших последних времен. Это Слово, оно показывает нам и дает нам какие-то определенные уроки, обращается к нашей жизни, и потому нам важно не знать, знать не просто как историю, но знать, а что Господь через это показывает нам сегодня. Слово Божье, оно богодухновенно, и его цель – это научить, это обличить, исправить, наставить праведности. То есть совершенствование наше, оно производит определенную работу и готовит нас к тем делам, которые Бог определил делать нам. Мы будем слышать сегодня это Слово, у нас есть сегодня возможность исполнить заповедь Божью, это дело Божье, мы готовились, и пусть это Слово также определенную подготовку произведет в нашем сердце, в нашем духе. Прежде всего, для нашего такого рассуждения задам вопрос. Всегда, чтобы так немножко мы шевелили мозгами, рассуждали, размышляли, не просто, знаете, глотали то, что нам тут дается, то, что говорится из-за кафедры, мы иногда слушаем, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Давайте будем сосредоточенными, бодрствующими. Чем мы работаем, трудимся? Вот что бы вы предпочли, братья и сестры? Дожив до пенсии, проработав, имея добрый послужной список, быть уже, знаете, проводимыми на заслуженный покой с почестями, с благодарностью, доработал человек, исполнил труд свой, и его, значит, уже коллеги, там, начальство провожают на пенсию, все в порядке, все нормально, человек идет на заслуженный покой, отдыхает. И либо, может быть, другая ситуация, когда с вами расстаются по статье с формулировкой, например, несоответствие занимаемой должности. Ну и говорят, показаны двери, до свидания, мы вас больше не нуждаемся. Что бы вы предпочли? Наверное, скажете, пастор, что за глупые вопросы вообще? Ну, конечно, в общем-то, хочется нам по-человечески доработать, как благословение принести людям, уйти на, так я сказал, заслуженный отдых. Правда, у некоторых, может быть, еще есть мысль там до пенсии доработать, но еще работать, потому что еще ж надо детям, внукам там помочь. Но в целом мы, конечно же, говорим о том, чтобы все правильно было. И история, нашумевшая одного градоначальника, которого с позором на всю страну именно с такой формулировкой отстранил от занимаемой должности президент, именно из-за того, что он не соответствовал занимаемой должности, она неприемлема для нас. Но Библия говорит о конкретных личностях, о конкретных, скажем, людях, которые с подобной формулировкой были никем иным, не просто людьми, знатными, великими, но самим Господом, были отстранены от определенного своего положения и служения. Наверное, первое, что приходит на разум или на память, когда мы задаемся вопросом, а кто же это был, может быть, вы вспоминаете Савла, да, или Саула, того, который был помазан, благословен, первый царь Израиля, но вы помните, что Господь сказал, все, царство мое отнимается от тебя, недостоин, не соответствуешь своей должности, другой будет вместо тебя, другого я помажу, и он будет пасти народ мой Израиль. Но когда о Сауле речь, может быть, все-таки это более такой негативный, отрицательный образ, пример, но давайте вспомним сегодня другую историю, я думаю, она будет по-особенному говорить к нашей жизни. Давайте откроем Священное Писание, книга чисел, 20 глава. С первого стиха и ниже прочитаем первых 12 стихов этой главы. Мы потом будем обращаться к другим местам Писания, параллельным этой истории. 20 глава, книга чисел. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син, в первый месяц, и остановился народ Кадеси, и умерла там Мариам, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть нам здесь и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья. И пошли Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Аминь. Знаете, если бы не было вот этого 12 стиха, то в принципе все, в общем-то, нормально. 11 стих, поднял Моисей руку, вода пошла, все удалили жажду, слава Богу, в очередной раз уже который, Бог явил свою милость, помощь, вышел навстречу. Но вот этот 12 стих, он показывает драму, трагедию и не просто одного человека. Я верю, считаю так, что вот эта история, история Моисея и вот этого испытания в Кадесе, у этой скалы, очень драматичная история, братья и сестры. Когда я говорил о Сауле, ну, в принципе, где-то части понятно. Негативный более пример, отрицательный пример. Но вот эта история, история, опять же, отставки, ну, условно говоря, по статье, за несоответствие занимаемой должности, ни с кем иным произошла, как с Моисеем. Несколько причин, по которым я считаю, что она действительно очень глубокая, поучительная и драматичная для нас. Ну, во-первых, с кем произошла эта история? Повторюсь, эта история произошла с Моисеем. Именно он услышал: «За то, что вы не поверили, не войдете, не введете», в других местах написано, «вы не войдете, ты, Моисей, не перейдешь через этот Иордан». И когда мы говорим о Моисее, то не побоюсь сказать, что по величине своей, по крайней мере, в Ветхом Завете нет равных ему среди людей. Среди вождей, среди пророков, среди судей, среди других множества не было равных. Давайте вспомним о его призвании от рождения, когда, будучи сам извлеченным из воды, будучи спасен Богом, он был предназначен для спасения народа израильского. Слово Божие говорит о нем, и всякие места Писания, они подчеркивают его особенность, его, скажем, благоговение, его кротость. Написано уже в Новом Завете о том, что, имея возможность, будучи воспитанным в Египте, имея возможность и перспективу своего будущего устройства, положения, образования и так далее, то есть он находился в верхушке, сегодня мы сказали, сливки того тогдашнего общества. Но написано о том, что он лучше захотел страдать с народом Божьим. Он поношение Христова почел большим для себя богатством, потому что взирал на воздаяние. Он был тем, который, как бы видя невидимого, был тверд и шел до конца. Вы знаете о том, как Бог призвал его в пустыне, как уже престарелым старцем, 80 лет ему было, когда Бог вывел из этой пустыни и сказал: «Я даю тебе определенное повеление, я даю тебе власть, ты выведешь мой народ, ты пойдешь пред лицо фараона». И он сделал это. Да, есть история, я об этом говорил, о его сомнениях, о его колебаниях, Господи, кого-нибудь другого пошли, но тем не менее он пошел, он предстоял пред лицом фараона, могущественнейшего царя того времени. Он высказывал Слово Божье. В конечном итоге он возглавил этот исход, и не сотен, и не тысяча, гораздо больше количество людей из этого рабства, из этого Египта. Он вел их по этой пустыне. Он дал им закон, он предстоял пред лицом Божьим. Неоднократные истории, которые повторяются им не числа, когда роптали, когда недовольствовали, когда боялись, когда поднимали камни на того же Моисея, он заступал этот народ. Он ходатайствовал: «Господи, не погуби, чтобы потом в этом Египте не сказали, или другие народы, что ты вывел, чтобы погубить их». Он стоял в молитве перед Богом для того, чтобы сохранить, отстоять этот народ. Сам Бог неоднократно, опять же, заступался за него тогда, когда люди поднимали пяту свою, не просто Израиль, его семья, вы помните, Аарона и Мариам, вы помните, может быть, духовенство Корей и Аверон, которые тоже поднялись, А мы чем хуже? Разве с нами Бог не говорит? Но Бог вступался за своего слугу. Почему я все это напоминаю? Я хочу просто показать, насколько важным и насколько особым было положение Моисея. И когда мы читаем книги Второзакония, последнюю главу написано, что Моисею было 120 лет, когда он умер. Но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась, и не было написано более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. И дальше написано, даже в другом переводе добавлена вот эта фраза, «Никто не превзошел его по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской». 12 стих. «Никто не показал такой силы и таких великих и страшных чудес, которые Моисей совершил перед глазами всего Израиля». В общем-то, величина достаточно большая. Это был значимый человек. Это был человек, который долгие годы вел, направлял, исполняя заповедь Божью, посвятив свою жизнь и силы. Второе – это то, что, по сути дела, ситуация, обстоятельства, ну, они, если так можно сказать, для Моисея были рядовыми. Тут не было ничего сверхэкстраординарного. Здесь не было какого-то такого, знаете, испытания сверхсил, которому просто Моисей оказался не готов. По сути дела, неоднократно он встречался с этим ропотом, недовольством, опять там помидоры, опять там огурцы, опять там лук, опять там что-нибудь еще, и манна это негодно, и нам мясо подавай, и другое. И тем более ситуация с водой уже была раньше, там 40 лет назад, когда действительно, опять же, из-за жажды народ израильский роптал, и Бог дал эту воду. То есть для него, для Моисея, это было, ну, скажем так, знакомая ситуация. Ничего не предвозвещало, что может быть такой итог. А какой итог? И это тоже подчеркивает драматичность. Суровость наказания, суровость того вердикта, который вынес Господь и определил для своего верного слуги. И он сказал, Моисей, не войдешь. Моисей, ты не войдешь. И казалось бы, ну зачем, почему? И более даже так категорично звучит Второзаконие, 32 глава, написано о том повелении, которое Господь дал и сказал он Аврааму, «Взойди на сию гору Аварим». На гору Нева, которая в земле Моавийской, против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и 10 стих, и умри на горе, на которую ты зайдешь, за то, чуть ниже, что ты не явил святости моей, не войдешь туда. И вот этот сам вердикт побуждает нас по-особенному вот эту историю исследовать и смотреть на нашу жизнь сегодня, на наше положение. По сути дела, вот это кадес, место, написано святое или переводится, по крайней мере, так, стало роковым, как для Моисея, так и для его семьи. Там умерла Мариам, недалеко от этого места, зашел на гору Ор и умер или приложился к своим предкам. А Аарон, брат Моисея, и здесь, на этом месте, не выдержал этого испытания и сам Моисей. Знаете, какое должно быть разочарование у человека, когда он двигался к цели, когда он посвятил этому даже не один год своей жизни, когда он движим был к этой цели, когда он почти ее достиг, когда он остановился в одном шаге от этой цели, долгожданной для него, но он ее не достиг. Но он ее не достиг. Господь говорит, почему? Здесь не вопрос, там, что уже Моисей состарился, что надо, чтобы молодой преемник был, что надо, чтобы Моисей уже, может быть, на духовную пенсию пошел. Не в этом вопрос. Он не состарился. Он был тверд, он был силен, зрение его не притупилось, но Господь в других местах Писания говорит о том, что вы не послушались повелений моих, вы не поверили мне, вы проявили это непослушание, вы не явили моей святости. Знаете, когда мы рассуждаем на эту историю, я хочу, чтобы мы хотя бы отчасти сердцем прочувствовали, что вообще переживал Моисей вот в этой ситуации. Приходилось ли вам, например, наша такая ситуация повседневная, может быть, сегодня это не столь актуально, очередей практически нет, но вот раньше, когда было время дефицита, и стоять очень долго в какой-то очереди, ну, выбросили там что-то, условно, зимнюю обувь какую-нибудь, сапоги, да, сестры. Вот, и вы стоите там, очередь там, с утра заняли, к вечеру там смотрите, уже эта очередь ваша подходит, там люди берут, покупают, вы продвигаетесь, вы ждете, вы надеетесь, что вот-вот-вот-вот, и вы тоже приобретете и станете счастливым обладателем этих сапог условных. Доходит до вас очередь, продавец говорит, извините, простите, сапоги закончились. Все. Наши чувства, наши переживания. Ну, ладно, ничего, слава Богу, пошел. Я не думаю. Разные мысли, приходит огорчение. Да ради чего? Да я столько простоял. Да я тут время-то убил. Мы начинаем думать о тех людях, которые лезут там где-то помимо нас, вне очереди. Почему? Вот если бы не они, мне бы как раз бы хотел. Может быть, даже особое чувство к тому, кто перед нами был, что почему я не на его месте. Мне бы как раз бы хватило, а ему уже там не важно. И другие какие-то мысли, мы разочаровываемся. Можно представить себе, ну, скажем, беду или трагедию людей, которые... Возвращаясь к истории нашего государства, война, которые от начала шли этими долгими, тяжелыми тропами войны, которые воевали, которые ползком преодолели там пол Европы, как в одной песне поется, которые двигались к этой победе, ожидали этой победы, стремились к ней, предавали все, вошли в этот условный Берлин и в последние минуты этой войны погибли там. И там были не десятки, не сотни, а тысячи таких людей, которые преодолели всю тяжесть этой войны, но в последний момент они так и не вкусили этой сладости победы. Они так и не провозгласили «Ура, мы победили!» Представить сложно, но тем более, когда мы говорим о Моисее. Скажите, он хотел вообще войти в землю обетованную? Я думаю, что как никто иной. Как никто иной из народа израильского, он жаждал, он ждал, он мечтал. Может быть, снилось, как порой нам снится, когда мы что-то ожидаем. Он мечтал войти туда, в эту землю. Он ее не видел. Он слышал только, что эта земля была обещана отцам его. Он только понимал, что Бог избрал его вывести и вести этот народ Божий туда. И он ожидал этого момента, этого дня своей жизни, когда он войдет, когда он увидит эту землю, текущую молоком и медом, когда он увидит эту прекрасную землю, обетованную, благословенную Богом. Он двигался к этому. И опять же в книге Второзакония, 3 главе написано, что даже уже когда вердикт Божий был вынесен, и Бог сказал ему: «Не войдешь, Моисей, не пересечешь, не преодолеешь ты этого Иордана», написано, что он еще как-то, знаете, имея, лелея надежду, молится Господу, и написано 3 глава 23 стих: «И молился я Господу в то время», и 25 стих: «Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Зайди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю, к северу, к югу, к востоку, посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей». Более чем категорично. Но в этих словах, в этой молитве: «Господи, а может? Ну, может быть, все-таки ты дашь мне возможность? Может быть, какое-то другое наказание? Может быть, что-то иное какое-то? Но дай войти, дай увидеть, дай переступить». Полно, хватит, Моисей, я не хочу даже об этом говорить. Ты не перейдешь. И касаясь нас, братья и сестры, мы верили в свою жизнь Господу. Мы последовали за Ним. Мы служим Богу сегодня. Я верю, что цель каждого из нас – войти в обетованное небо и достичь этих небесных обителей, о которых говорит Святое Слово, Священное Писание. И для нас этот урок Моисея более чем актуальный. Я не думаю, что кто-то из нас хочет просто посмотреть издалека. Я не думаю, что кто-то из нас хочет на условную вершину подняться, посмотреть на славу неба, посмотреть на прекрасный город, посмотреть на эти врата и стены, которые описаны в Библии, ну и все. Я не думаю. Я думаю, что каждый из нас стремится войти туда, а не просто посмотреть. Скажите аминь. И потому несколько уроков я хочу отметить, которые важны для нас здесь, в этом месте Писания, которые мы должны извлечь для себя. Наибольшая опасность для нас, как для христиан, заключена в слове «почти». Здесь не написано это слово, но тем не менее хочу сказать. Почти послушался Моисей. Господи, ну я ж почти сделал. Пошел, пал на лицо, молился. Написано даже в этом стихе: взял жезл, как повелел он, то есть Бог Моисею. Ну я ж почти, ну там чуть-чуть, немножко, ну где-то там что-то свое, почти. Почти послушался, почти и вошел. Слово «почти», оно меняет в корне всю ситуацию. Почти успел – это значит что? Опоздал. Правда? Почти выплыл – это значит не выплыл, утонул. Почти уверовал – это значит не уверовал. Почти спасен – это не спасен. И когда Павел проповедовал царю Агриппе, и тот говорил ему: «О, Павел, ты почти едва там не убеждаешь меня христианином сделаться, я почти поверил тебе». почти не считается. Он не поверил. По крайней мере, а Библия об этом ничего не говорит. И для нас это страшное слово, братья и сестры. Почти, ну чуть-чуть, ну немножко, ну я рядом, я почти в церкви был. Но ты был вне, вне веры, вне спасения, вне благодати Божьей. Для нас это страшное слово. Моисей это прочувствовал на своем опыте, на своем горьком вот этом примере. Для нас это важный пример. Второе, наибольшее обольщение – это руководствоваться критерием успеха. И если бы мы, как люди, рассуждали здесь, то можно было бы сказать, почему я сказал, что на 11 стихе остановиться, все прекрасно. Результат был достигнут вообще? Да. Успех был в этой ситуации? Да. Бог ответил на молитву и просьбу Моисея? Безусловно, ответил. Вода пошла? Пошла. Скала открылась для этой воды? Открылась. Люди утолили жажду? Утолили. Ну что еще? Значит, все нормально. И на сегодняшний день успех стал своего рода идолом. Это слово сейчас часто звучит, но на самом деле, если раньше говорили, это сладкое слово «свобода», то на сегодняшний день это сладкое слово «успех». И для мира этого это самый главный критерий твоего особого положения. Если ты успешен, значит, ты особый человек. Успешен в бизнесе, в своем положении, в своих достижениях, в своих богатствах, в своих связях. Другие можно перечислять вещи. Успех. И беда, когда образ мира или его понимание приходит к нам, христианам. Я не говорю о том, что успех не важен. Мы трудимся не просто для того, чтобы трудиться, не просто биться или бить пустую воздух. Нет, мы ожидаем плода. Мы хотим иметь результат, иными словами, успех. Но это не главный далеко критерий. И здесь, да, Бог дал воду, Бог напоил этот народ, но не благодаря Моисею, а вопреки ему. Многие вещи, когда сегодня люди покупаются, стремятся, о, там великая сила Божья, там помазание, там дары действуют, там золото пылью выступает, там перья сыплются, там еще что-нибудь, там люди падают просто. И люди покупаются на эту масштабность, на эти внешние видимые проявления, количество, финансы, особое прославление, что-то еще, успех, значит, там Бог. Но это далеко не так. Но это не обязательно так, потому что критерием Божьим является, в первую очередь, не успех, а верность твоя. Не успех, не масштаб, не количество, а твоя верность. Да, Бог, написано, верен, даже когда мы не верны. Да, Бог порою действует и проявляет свою славу не благодаря нам, а вопреки нам. И поэтому мы должны смотреть, в первую очередь, не на успех, а насколько верен человек тому, к чему Бог призвал его. Третье, наибольшая уязвимость для нас в нашей опытности и нашем статусе. Обратите внимание, что, почему я здесь говорю об этом, я уже упоминал о том, что Моисей столкнулся с этой ситуацией второй раз. То есть примерно то же самое было испытание вот Меривы, когда опять же возроптал народ Божий, и тогда действительно он должен был взять жезл, этот жезл дал ему Господь и сказал более того, что этим жезлом ты будешь творить знамения, чудеса, как проявление силы, власти Божьей. Тогда он ударил эту скалу, и вода пошла. То есть он имел уже опыт, он знал, как в похожей ситуации нужно поступать, чтобы достичь результата. И очень важный для нас урок. Почему? Потому что нам легко сдаться, употребляю это слово Богу, признать свою беспомощность в той или иной ситуации, когда обстоятельства вне нашего понимания, сил, способностей. Мы говорим, Господи, помоги, я ничто, я никто, я не понимаю, я не могу. И Бог действительно проявляет свою славу, но... Нам так трудно пойти на послушание Богу там, где мы сильны, там, где мы компетентны, там, где у нас есть опыт. Да я уже знаю, как это делается. Да я уже знаю, как поступать. Это уже было, это уже имело место в моей жизни. И мы используем этот жезл свой, и мы используем какую-то власть. Мы продавливаем своим авторитетом какие-то вопросы, что-то иное. Но в конечном итоге приходит разочарование, потому что в данном случае не опыт наш должен быть, а понимание, что Бог ждет от меня. И так часто бывает, мы хватаем за этот жезл, и когда Господь говорит, да ты слово должен просто сказать. Интересно, что почему-то Господь сказал, возьми жезл. Ну, не сказал бы, не надо жезл тебе, все, жезл тебе не нужен, иди и говори. Наверное, было бы проще Моисею, но он сказал, возьми жезл. Но этим жезлом ты ничего делать не будешь, ты скажешь слово скале. А он сказал слово народу, а он взял жезл и давай бить в эту скалу. И вот этот пример для нас – это то, что очень важно знать, когда нужно говорить, а когда нужно употреблять власть, использовать жезл. Пусть Бог поможет нам. Четвертое – наибольший спрос с того, кому больше верено. Удивительно, но тем не менее, в этой истории было множество людей, которые роптали, недовольствовали на Бога, на Моисея, а зачем вывели, а там в Египте замечательно было. Но обратите внимание, что эти люди, они вошли в землю обетованную. Моисей, который на протяжении долгих десятилетий заступал их, он не вошел. Он был среди тех, кто, как подобно Корее и Верон, которых я вспоминал, восстал. Он был среди тех соглядатаев, которые вели в заблуждение или в искушение народ израильский, напугав их, их посеяв раздор, смятение. Оказалось так, что люди, которые роптали, которые напились, они вошли в эту землю, Моисей не вошел. И по-человечески, наверное, мы бы здесь сказали: «Господь, ты несправедлив». Но неужели, и как люди, мы бы нашли, мы бы подняли послужной список, мы бы подняли все заслуги, все достижения, все успехи. Господь, ну это же особый человек, он так много сделал для тебя. Он был верен тебе, долгие годы он заботился об этом народе, он молился тебе. Лицом к лицу ты говорил с ним. Господь, ну он достоин, если уж кто-нибудь, то именно Моисей, не кто-то другой, но он. Но Господь говорит: нет, кому больше верено, с того больше спросится. Моисей оказался в той ситуации, где действует принцип «сапер ошибается однажды». Когда любая ошибка, малейшее отступление, малейшая неверность, невнимательность, небрежность имеет самые тяжелые последствия. И он не вошел. Могли бы сказать: Господь, ну может быть другое наказание. Ну может быть подобно как Мариам там неделю там в проказе побыла, потом очистилась. Ну может быть, ну если уже надо наказать, ну накажи. Но не лишай возможности войти. Нет, Бог был непреклонен. Он определил это определенное наказание. И потому, когда Господь говорит и обращается к нам, через эту историю Он обращает наше внимание на то, что верено нам. Служители ли, родители ли, имеющие власть над детьми своими, люди, которые, может быть, не один десяток лет в вере, люди, которым особая честь выпала с детства быть верующими людьми, вам действительно больше верено, нам больше верено, но больше. И спросится: кому-то, может быть, можно, но тебе, Моисея, нельзя. Вы не святости народа не явили, а Бог говорит: вы моей святости не явили, а вы должны были это сделать вместе с братом Аароном, потому и с вас особый спрос. И последнее, наибольшее искушение нашей жизни исходит от людей. Наибольшее искушение исходит от людей нашей жизни. С одной стороны, великое благословение, церковь, братья и сестры, семья, наши супруги, наши дети. Но скажите, где наиболее чаще всего мы искушаемы и, в общем-то, и не справляемся с этим искушением? Именно в взаимоотношениях с нашими близкими, родными, с нашими друзьями, с теми людьми, которые находятся рядом с нами. И Псалом 105 говорит, уже говоря об этой ситуации с Моисеем, написано: «И прогневляли Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». По сути дела, люди своего рода стали детонатором, который, скажем так, взорвал или разрушил отношения, которые были у Моисея с Богом. То есть он не справился с этим искушением, с этим испытанием, касающимся людей. И когда одному пастору задали такой вопрос, спросили: легко ли быть пастором? Говорит: если бы не люди, вы знаете, просто замечательно и легко. Просто легко, но люди несовершенны, люди имеют свой характер, люди имеют свои склонности. Я знаю, что, наверное, есть и люди, говоря ко всем нам, от которых нам хотелось бы, может быть, держаться подальше. Касаясь служителей, один брат сказал: ну что, говорит, у всех людей нужды, вот они приходят по нужде своей. Справили нужду и ушли, и даже не поблагодарили. Знаете, а Слово Божие при этом говорит, Павел пишет в втором послании Тимофею: рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Приветливым – это значит ласковым, нежным, мягким, внимательным. Слава Богу, мне так приятно было с вами побеседовать. Бог да благословит вас. По нужде еще приходите, буду рад видеть вас. Слава Богу. Бог учит нас снисходить, Бог учит нас особо исследовать свои отношения, Бог учит нас быть долготерпеливыми по отношению друг к другу, Бог учит нас быть теми внимательными и заботливыми людьми, почитающими себя ниже, а кого-то выше себя. Почему Господь так исследует нашу жизнь в свете наших взаимоотношений? Почему Павел, который писал о испытаниях, которые выпали на его долю, и он пишет о количестве там побитий палками, камнями, опасности, кораблекрушении, о всевозможных испытаниях, и он пишет: труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже, в многоте, и потом дальше: и кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. То есть это было то же самое, неким испытанием дополнительным для Павла, для мужа Божьего. Он не бежал, я сегодня не жалуюсь на тяжелую долю пастора, потому что иные люди, в общем-то, искушаются на служителях. А что ты сегодня он так на меня смотрел во время проповеди? Наверное, против меня что-то имеет. Наверное, что-то он так не очень хорошо ко мне относится. То есть это, в общем-то, взаимно есть какая-то уязвимость в наших взаимоотношениях, поэтому Господь говорит: исследуйте, приводите в жизнь свой порядок, прощайте. Исправляйте свои отношения, уровень ли семьи, уровень ли церкви, на работе. И заканчиваю это слово. Я не знаю, касаясь Моисея, когда он, этот муж Божий, поднялся на эту гору Нева, что он имел в своем сердце. Библия не пишет о его мыслях. Но я могу представить себе, когда этот старец медленно, тяжело поднялся на эту гору, когда он зашел, и когда перед ним открылась эта прекрасная панорама благословеннейшей земли, когда он увидел эти прекрасные источники вод, когда он увидел эти прекрасные сады, когда он увидел эти города, когда он увидел ту землю, текущую молоком и медом, и он смотрел на нее, что было там в сердце этого мужа Божьего. Мне бы испить из этих источников, мне бы вкусить, может быть, от этих садов, мне бы ступить ногой своей, хотя бы один шаг сделать на эту землю, которую Ты, Господи, обетовал, хотя бы чуть-чуть, дальше, может быть, не надо. Нет, единственное, что было дано, увидеть, посмотреть и, как написано, и умереть там, на этой горе. Бог почтил своего раба. Я думаю, что уровень отношений Моисея и Бога, он не позволил ему, знаете, там волосы на себе рвать, там, в полнейшем неком разочаровании, в депрессию уйти. Он понимал, что так лучше, что так правильно, что Бог не ошибается. И когда мы читаем в Новом Завете спустя столетия на горе Преображения, кто пришел к Иисусу, кого видели там ученики? Они видели Илью, и они видели Моисея, который беседовал с Господом и Спасителем своим. И потому, говоря сегодня о нас, братья и сестры, я убежден, что каждый хочет войти, а не посмотреть. Но этот урок для нас пусть будет очень серьезный. Пусть каждый из нас помнит эти слова, которые сказал Бог Моисею: «Вы не явили святости моей». Пусть будет народ Божий народом святым у Бога. Пусть каждый из нас даже в деталях, в мелочах будет верен Богу. Пусть никогда не будет мерилом успех, масштабность, количество, но будет верность Богу самым главным приоритетом нашей жизни. Пусть все эти сферы будут подчинены Богу, там, где мы сильны, и там, где мы слабы. Пусть наши взаимоотношения будут всегда правильными пред Богом, чтобы никогда мы не ввели ни себя, ни какого-то другого в какое-то искушение. И пусть с радостью каждый из нас войдет туда, в это обетованное небо. Если Моисей как вождь не вошел, наш вождь, наш Господь, он вошел, написано, в самое небо. И он ходатай наш, и он заступник наш. И в нем сегодня мы имеем эту надежду войти туда, быть там, прославлять там Бога. Аминь. Давайте поднимемся, давайте помолимся, давайте прославим имя Господне.